Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Сердечный привет, друзья, радиогостиная в эфире. У микрофона Олег Шевкун, за режиссерским пультом Ирина Латышинская. 16 часов в Москве. Заведя несколько недель назад разговор о Библии, побеседовав об этом с Анатолием Руденко, я не думал, что будет такой отклик. Просили вы, друзья, пригласить Валентину Кузнецову. Пригласили. Отклика было еще больше. Теперь вы просили пригласить Андрея Десницкого. Я все думал, придет ли, а пришел. Андрей Сергеевич, добрый день.
Добрый день. Чего же не прийти, раз приглашают, и время есть.
Переводчик, филолог, библеист. Что-нибудь еще надо говорить или не стоит?
Ну, давайте поговорим про Библию лучше, чем про меня.
Ну, на самом деле, без вас не удастся, потому что это радиогостиная, потому что мы стараемся поднять и нашего гостя также. Я напомню, друзья, что нам можно писать через наши группы, в которых вы смотрите трансляцию передачи. Комментарии мы читаем, на самые интересные мы отвечаем. Сегодня мы не принимаем телефонных звонков, ну, просто потому что разговор у нас и так предстоит большой и серьезный. Когда говорят о том, что работа, деятельность библеиста и переводчика в Библии – это для России штука уникальная. Ну, вот, скажем, возьмите Великобританию, возьмите США, там таких людей, конечно, немного, но куда больше, чем здесь. Согласитесь или поспорите?
Нет, конечно, соглашусь.
С чем связано?
Я бы сказал, что их там больше, чем нужно, потому что просто есть в каждом университете какие-то кафедры, связанные с изучением Библии. Есть огромный спрос среди людей на английский язык. Библия, полная Библия переведена более 200 раз. Да, на французский, немецкий, конечно, меньше 100, но, тем не менее, тоже десятки переводов есть. Связано, прежде всего, с огромной традицией, которая идет еще от реформации как минимум, чтобы не уходить более длинные какие-то перспективы, когда, собственно говоря, изучение Писания стало... Ну, мы посмотрим на историю немецкого языка. Когда возник литературный немецкий язык? С лютеровским переводом Библии. Да? До этого, естественно, люди говорили по-немецки и писали, но единого литературного немецкого не было.
Разумеется.
Когда возникла, скажем так, некая английская идентичность, близкая к современной, с выходом King James Version, да, когда англичане прочитали массово на своем родном языке Библию. Но раз это все делается, значит, во-первых, кто-то это делает, во-вторых, кто-то это читает. В России полный перевод Библии на русский язык вышел в 1876 году, да, меньше полувека оставалось до революции, потом полный провал, 70 лет ее нельзя было нигде купить, за редчайшим исключением. И сейчас что-то начинает появляться, но интереса особого нет. Вот если бы мы сейчас говорили, например, о фильме «Матильда» или там о концерте «Пусть сирают», вот наверняка было бы куча заинтересованных людей, там, естественно, с позиции либо «Какой кошмар», либо наоборот «Ура-ура». А здесь надо разбираться, здесь надо вот во что-то влезать глубокое, и скандала нету.
Так вот, я только что вам хотел сказать, нет скандала, нет интриги, нет новостного повода. Наши коллеги-журналисты скажут, что для того, чтобы что-то имело резонанс, нужен сначала новостной повод. Библия в России новостного повода не дает. В других странах дает, кстати, самими переводами тоже. Знаете, копии как вот ломают люди по поводу того, что люди делают новые переводы Библии и умирают от разрыва сердца. Нельзя выступать против Библии короля Иакова. Скандал? Еще как. А что у нас? Неужели не за что зацепиться журналисту, которому интересен весь этот вопрос истории и современности перевода Библии в России?
Нет, журналисту всегда есть за что зацепиться. Другое дело, стоит ли ему за все цепляться. Вот сегодня, например, в газете «Ру» вышла моя колонка. Меня просили, несколько раз просили прокомментировать то, что якобы Папа Римский стал переписывать Библию. Молитва «Отче наш» ни много ни
мало.
Вот
да? Мне хочется, извините, я христианин, но мне хочется, нет, не оторвать руки, а забрать свидетельство у некоторых журналистов за заголовки. Вы видели, Папа Римский предложил изменить молитву «Отче наш». Ну, это же чушь.
Ну, во-первых, не он предложил, а он прокомментировал мартовское решение конференции французских католических епископов, которые просто чуть-чуть подправили перевод. То, что происходит всегда, да, официальные переводы, будь то французский, немецкий, английский, они постоянно редактируются. Наш церковно-славянский, который в православном богослужении в России используется, тоже не кирилло-мефодиевский ныне, да, он тоже претерпевал какие-то изменения по ходу своей истории. Вот еще одна там мелкая редакторская правка. из этого что-то раздувается. Но, к сожалению, вот этот самый новостной повод, вытащенный буквально из небытия, он показывает, что у людей вообще нет представления о том, что такое древние тексты, о том, как это все работает. Им кажется, что любой текст всегда равен сам себе. Что вот священные тексты, которые мы располагаем, неважно, Библия, Коран, тексты литургии или там The Book of Common Prayers, это нечто такое, что вот когда-то упало с неба, да, упало с неба в готовом виде, и с тех пор ни разу не изменялось.
Ну, или, по крайней мере, упало с неба на том языке, в том варианте, который мы читаем. Тут надо понимать, что, читая перевод Шекспира, мы, допустим, того же Шекспира, тоже Библии, неважно, мы ведь читаем не Шекспира, и мы читаем даже не совсем Библию, как бы странно это ни прозвучало, мы читаем перевод. У нас же сознание вот того, что мы действительно читаем священный текст. С другой стороны, отбери это сознание, и начинает что-то начинает крушиться. Ах, я не Библию читаю, а что же я читаю? А что же наши предки, там, я не знаю, войну по листочкам проносили и прочее? Вы же понимаете, что здесь мифологизация, от которой очень больно отказываться?
Ну да, и мифологизация, связанная с тем, что вообще сфера священного понимается немножко как по-шамански, что это вот нечто зафиксированное, ну как, например, компьютер. У меня вот сейчас есть с компьютером некоторая проблема. Я приглашаю человека, специалиста по этим делам, он мне там меняет нужные детали, выставляет нужные настройки. Ну вот в духовной жизни тоже есть люди, которых надо пригласить или прийти к ним, они дадут необходимые предметы, произведут необходимые действия, и это все лучше не трогать. Если я сам полезу в компьютер, начну там ковыряться, ну, точно будет хуже.
Но с компьютером желание самому поковыряться его, на самом деле, конечно, больше, чем в духовной жизни. Духовная жизнь как-то подальше отстоит. Вы сами, когда во все это попали, вы ведь пришли на филологический факультет МГУ, на классическую филологию, и произошло это в середине 80-х годов.
В 85-м году, совершенно верно.
Тогда у вас был Новый Завет в программе по греческому языку? Вы читали хотя бы фрагменты?
У нас было очень много Маркса и Энгельса. Новый Завет, об этом, наверное, стоит сказать, конечно, в программе отсутствовал. Это не значит, что с нами его никто не читал. Андрей Вячеславович Казаржевский, очень хороший, яркий
известная
человек.
Известная личность, конечно.
Да, он читал спецкурс на третьем курсе, не раньше, чем на третьем, который назывался «Западно-ионийское койне».
Слово «Ой».
«Койне», наверное, многие знают, так обычно называют, скажем так, общегреческий язык. Угу. И почему он считал, что это было западно-ионийское, я не знаю. Видимо, это была попытка как-то запрятать его, чтобы не говорить там...
глаза запудрить, вот мозги запудрить.
Людям, и мы читали как раз «Новый Завет», но это было на третьем курсе. На третий курс я вернулся после армии, уже вовсю шла перестройка, поэтому уже это особенно никого не удивляло. А так, конечно... Библия, скажем, была в библиотеке на 4 гуманитарных факультета один экземпляр, и его выдавали не всем, выдавали только тем студентам, кто приносил отношения с кафедры, если он писал работу по какой-то теме, где требовалось знание Библии как источника. Древнерусская литература, например, или там средневековая Франция. Вот тогда ему давали Библию, потому что ну, надо ему там сверить цитаты, да, но не более того. А так просто не купить ее, не взять в библиотеке было невозможно абсолютно. У нас дома был Новый Завет, который родители купили у какого-то алкоголика за 3 рубля там, еще в моем раннем детстве. Но я его особенно не читал, так поглядел, было забавно, но не более того.
Насколько я понимаю, для вас ведь Библия постепенно стала не только сферой научных интересов, но и книгой, которая для вас цена, потому что ценен его автор, ее автор. Что было... Я сейчас задам вопрос из серии, что было раньше, курица или яйцо. Что было раньше, научный интерес или любовь к тому, кто за этой книгой стоит?
Научный вторичен.
Это точно? То есть это
абсолютно
просто вот сразу...
А как? Я поступил на классическое отделение, где изучают древние языки и античную литературу. И, как я сказал, только на третьем и краешком там мелькал Новый Завет. А в основном, конечно, там Софокл, Цицерон, вот такие авторы.
А святоотеческая литература?
Нет, какая святоотеческая?
Тоже?
Нет, ну, 85-й год. Понятно. Какая святоотеческая? Маркс и Энгельс.
Вот и все отцы.
Да. Ленин и прочее. Но вместе с тем я не могу сказать, что это какие-то две совершенно разные сферы моего сознания. Да, я пришел к вере как раз на первом курсе. И мне было очень хорошо понятно, что вот эти древние тексты, будь то Софокл, будь то Новый Завет, они написаны в другой культуре. И нас прекрасно учили пониманию текстов, пониманию их особенностей. Тому, что они не с неба упали, тому, что перевод не равен оригиналу, тому, что любое прочтение есть интерпретация и прочие вещи. Собственно, тому, чему учат филологов, если их учат хорошо. Нас учили, ну, по большей части хорошо. И сначала, придя к вере, я стал просто читать тексты Нового Завета и Ветхого Завета. Мне здесь очень помогли книги отца Александра Мени в свое время, потому что они открывали какую-то очень живую перспективу. Я не думал, что я буду этим заниматься. И, заканчивая университет, я планировал, что я буду заниматься чем-то византийским. Ну, это такая стандартная дорожка для хорошего православного мальчика или девочки. Надо вот заниматься Византией.
А Веренцев повлиял?
Конечно, очень сильно. Вот, но закончил я в 92-м, потому что я отвлекался еще на армию советскую на 2 года. И тогда я получил очень неожиданное предложение поехать поучиться в Амстердам по курсу библейского перевода. Он был только организован. И мне очень это понравилось. Я понял, что есть огромное поле практической деятельности. Перевод Библии на языки, на которых еще ее нет. Или на которых есть только старые, не очень адекватные переводы. И, собственно говоря, с тех пор это основная сфера моей деятельности с 92-го года.
Провокационный, может быть, немного вопрос. Вы лично, я не говорю о, допустим, взглядах каких-то конкретных организаций. Вы лично, как человек, готовы признать, что русский язык, ну, если не является языком, на который есть лишь старый, не совсем адекватный перевод, ну, наверное, это было бы странно вот так сформулировать. Готовы ли вы признать, что сегодня до сих пор есть необходимость перевода или переводов Библии на русский язык? При том, что вы делаете, потому что другие люди делают.
Ну, вопрос, имеет ли смысл то, что вы делаете, иными словами, да? Ну, конечно, имеет.
Нет, имеет ли смысл еще кому-то это делать? Может быть, вы скажете, слушайте, я делаю, и не лезьте сюда, потому что, ну, потому вот что сейчас все... Да, вот сейчас все будет сделано. Вот я закончу вот это, и все будет сделано.
Да нет, не будет все сделано. И, во-первых, надо сказать, что я работал далеко не только с русским языком, и не сразу начал работать с русским. Довольно долго и много я работал в качестве консультанта с переводчиками на языке народов России и стран бывшего Советского Союза, и продолжаю до сих пор эту деятельность. Но, конечно же, на русском языке мне лично переводов не хватает. И я это понял сразу, как только я начал читать, собственно, Новый Завет еще там на первом курсе, да, потому что я читаю, например, послания, да, я понимаю более-менее каждое слово. Ну, да, что там
вы имеете в виду на греческом или
нет, русском? Нет, на переводе? Русском. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славу и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель». Это еще не конец предложения.
Да-да-да.
Каждое длинное слово, понятно, каждое. Вот здесь нету ни одного слова, которого бы я не знал. Прочитав это предложение, общий его смысл я пересказать не могу. Я не понимаю, о чем это.
Это филолог говорит.
Вот. Нет, мне люди скажут, что они прекрасно понимают. Ну, замечательно, да, я за них порадуюсь. Я не понимал и до сих пор не понимаю смысл таких предложений, потому что это не русский язык. Это русские слова, построенные по правилам русской грамматики, но это не русский литературный язык. И как только мы пытаемся перевести так, чтобы людям это было понятно, мы делаем это очень по-разному. И до сих пор, я, может быть, предвосхищаю какой-то из следующих вопросов, до сих пор нет такого перевода посланий на русский язык, который бы меня удовлетворил. Поэтому я начал делать свой. Собственно, недавно закончил.
Да просто потому, что переводов может быть столько же, сколько и переводчиков. Переводчик в любом случае привносит какую-то свою индивидуальность, какие-то свои краски в перевод. И поэтому в конце концов мы можем прийти к некой фрагментации текста, когда человек уже будет просто выбирать, что ему больше нравится. Или я сгущаю краски.
Ну, мы к ней уже пришли. Значит, во-первых...
По-русски, в русском, по-английски я еще понимаю, но по-русски-то...
Да тоже уже пришли. Смотрите, если бы переводить всегда было можно одним известным способом, давно переводили бы компьютеры. Компьютеры очень сейчас умные, они делают кучу вещей для нас. Но введите любой художественный текст, не инструкцию по пользованию стиральной машиной, а любой художественный текст, самый примитивный, в какой-нибудь Google Translate, вы получите кошмар на выходе, да? Абсолютно неуклюжий, сильно искаженный, местами непонятный текст. Так что формализовать задачу перевода не удается. Мне периодически говорят, скоро заработают на нейросети большие данные. Проблема в том, что это говорят с 60-х годов. В 60-е годы впервые была поставлена задача машинного перевода. С тех пор люди слетали в космос, на Луну, изобрели интернет, много всего остального, но машины переводить не научились. В 60-е тоже говорили, сейчас еще несколько лет мы разработаем программы, компьютеры будут переводить. Нет, это как-то иначе работает.
Что-то это мне напоминает второе послание Петра и послание Иуды. Там тоже говорится о том, что что-то скоро будет, они все ждали-ждали.
Ну, да. Вот, и поэтому вполне естественно, что мы выбираем, когда мы читаем свои тексты, ну, сколько на русский язык переводов каких-то очень ярких стихотворений Шекспира. Десятки. И они совершенно не одинаковые между собой.
Но там, Андрей, там не так страшно. Ты Шекспира перевел, ты Пастернака в это привнес, ты Лозинского в это привнес, ты себя в это привнес. Это не священный текст. Тут-то мы говорим о тексте, у которого функция изначально другая, в который нельзя привносить переводчика, или его невозможно не привнести?
Но его невозможно не привнести по одной простой причине. Иисус Христос говорил по-арамейски, насколько мы можем судить. Евангелие написано по-гречески. Все слова, которые мы читаем в Евангелии, были переведены с арамейского, иногда, может быть, древнееврейского на греческий, да? И это не остановило. Более того, мы знаем, что было 4 переводчика, их имена всем известны, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, они не вполне совпали, у них много общего, но в мелочах они существенно различаются. И почему-то церковь сохранила все 4 версии, хотя были попытки составить сводное некое Евангелие, но они не были приняты, наверное, потому что каждая из 4 версий – это еще и голос переводчика. Матфей, Марк, Лука и Иоанн не одинаковы. Мы видим их индивидуальности. Если бы нужно было, чтобы мы их не видели, наверное, как-то было бы это сделано иначе.
Мы беседуем сегодня с Андреем Десницким, переводчиком, библеистом. Говорим о переводе Библии. Мы подходим к вопросу, который я давно уже хотел задать. Я его задам. Сделаем мы это после короткого нашего перерыва, нашего джингла. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Это «Радиогостиная».
«Радиогостиная». Говорим о главном и не только.
Андрей Десницкий сегодня с нами. Я понимаю, что переводы воспринимать по радио трудно, почти невозможно. Но вы ведь еще и педагог. Наверное, вы сможете. Вот, допустим, вот этот фрагмент, который вы нам сегодня читали из Петра, вы можете его, а может быть, какой-то другой фрагмент показать в разных переводах для того, чтобы показать, что же делает переводчик или что делают разные переводчики с одним и тем же текстом.
С удовольствием. Причем, если вы позволите, вот вы говорили в прошлый раз о переводах Валентины Николаевны Кузнецовой, которые опубликованы в издании Библейского общества российского. Я бы хотел показать, может быть, один пример из другого, то я читал второе, сейчас первое послание Петра, показать, почему, скажем, мне не хватает ее перевода. Я скажу «не хватает», да, я не буду говорить там «плохой», «хороший». Мне скажут, ну вот уже несколько переводов на русский язык переведено, переведен Новый Завет раз 15-20, а полная Библия примерно 8 раз, может быть, я что-то еще не знаю. Вот, но перевод РБО, Российского библейского общества, мне показался для меня недостаточным. Вот я процитирую из самого начала первого послания Петра в переводе РБО. «Да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который по Своей великой милости возродил нас к новой жизни, воскресив из мертвых Иисуса Христа, и этим даровал нам живую надежду на наследие, неподвластное гибели, пороку или времени. Оно хранится на небесах для вас, оберегаемых благодаря вере Божьей силой, пока не придет спасение, готовое открыться в конце времен. Так радуйтесь этому, даже если теперь и приходится совсем ненадолго погоревать от разных испытаний». Ну, я не могу сказать, что это какой-то непонятный, сложный текст, но это тоже не совсем русский, на мой взгляд, не совсем русский литературный. А как я дошел до этой мысли? Дело в том, что в качестве консультанта я довольно много работал с переводческими группами на языки народов России, в основном это были тюркские языки. А в тюркских языках синтаксис немножко иначе устроен, чем в русском или греческом. Русский язык, как и греческий, он индоевропейский, причем богато-флективный, то есть падежи, склонения, спряжения. И, в принципе, все, что сказано по-древнегречески, можно дословно перевести на русский.
Ну да, он ведь и сформировался, насколько я понимаю, да, в свое время под влиянием греческого текста.
Литературный церковнославянский, да, да, но и просто они генетически похожи, да, генетически общего происхождения. Тюркский устроен, да, иначе.
Теперь какой-нибудь агглютинативный язык.
Да, агглютинативные, определение до определяемого, придаточные до главного, строго. И когда начинают переводить на тюркский язык, то выстраивают грамматическую структуру тюркскую, в которой начисто пропадает смысл. Потому что просто взять и переставить куски этого текста в другом порядке, как требует грамматика, угу, да, значит убить его смысл. И тогда приходится переструктурировать вообще. При переводе мы очень много переструктурируем. Мы не меняем слова из одного словаря на слова из другого, да, иначе бы действительно компьютеры переводили. Мы пытаемся понять смысл и найти конструкцию, которая в другом языке передает смысл максимально близкий к значению оригинала. И когда я с переводческими группами просидел много-много времени над этими текстами, я понял, что ведь и по-русски надо сделать примерно то же самое. Что вот эта сложная, тяжелая конструкция, благословен Бог, который по милости возродил нас, воскресив, и этим даровал на наследие, неподвластное гибели, пороку или времени, оно очень тяжело смотрится. Более того, неподвластное гибели, пороку или времени. Неподвластное времени, так говорят, неподвластное гибели, еще ничего, но неподвластное пороку уже не совсем по-русски, сочетаемость как-то пропадает.
Да, сочетаемость-то пропадает, но ты, по крайней мере, начинаешь думать, что это такое неподвластный порок, тот, над которым порок не имеет власть. Ладно, проблема с сочетаемостью, зато внимание останавливается и привлекается к этому.
Но если нам все время кто-то нас дергает, да, вот у кого маленькие дети хорошо знакомы, то мы не концентрируемся, мы сами дергаться начинаем. Так вот, значит, что предлагаю я в своем варианте? «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. По великой своей милости Он, когда воскрес Иисус Христос, и нас возродил от смерти к живой надежде, чтобы нам получить удел чуждой всякой скверны, не подверженной распаду и гибели». Чуждой скверни, не подверженной распаду и гибели. Вот это устойчивое сочетание в русском. «Он ожидает вас на небесах, а вас, если веруете, охраняет Божья сила, и спасение, которое вам уготовано, станет явным в последний час. Радуйтесь об этом». Даже если сейчас и пришлось вам некоторое время пострадать от разных искушений.
Но это более по-русски.
Для сравнения, хранится на небесах для вас, оберегаемых благодаря вере Божьей силы, пока не придет спасение.
То есть вы фактически освобождаетесь от власти синтаксиса греческого текста?
Я освобождаюсь от власти синтаксиса оригинала точно так же, как освобождается от нее всякий качественный литературный перевод. Можно идти в этом очень далеко. Да? Там знаменитый перевод Пастернака, который имеет мало общего с оригиналом. Ну, таких переводов довольно много. «И в сердце растрава, и дождик с утра. Откуда бы право такая хандра?» Там в оригинале совершенно другое. «Il pleure dans mon cœur, comme il pleure dans la rue». Да? Но смысл настроения тоже, скажем так.
Но это более по-русски.
Нет, так далеко мы не идем.
Но это, прости, как это по-русски?
«И в сердце растрава, и дождик с утра». Вот это же совершенно русские слова, да? А если сказать «il pleure dans mon cœur, comme il pleure dans la rue», «в сердце моем идет дождь, как идет дождь на улице», но не стихи. Хотя все вроде бы сказано то же самое.
И вот тут постоянный вот этот крест, который несет любой переводчик. С одной стороны, ты хочешь сохранить оригинал. С другой стороны, надо, чтобы оно по-русски зазвучало. И что бы ты ни сделал, есть критики с обеих сторон. Один скажет, вы слишком далеко ушли от оригинала. Другой скажет, это уже не по-русски. Вас бьют с обеих сторон.
Да не очень-то. Ну, потому что тот перевод, который я представляю, он только-только был завершен. В первой версии, я думаю, что еще ему предстоит долгая жизнь. Он пока выложен на сайте богослов.ру. Отдельный там такой уголок, в него мало кто заглядывает, проекты. И там есть современный перевод новозаветных посланий.
Вы его спрятали?
Не я спрятал, собственно, сайт «Богослов» его приютил, скажем так. Ну, может быть, через какое-то время я его повешу на своем сайте. У меня есть свой сайт desnitsky.ru. Или, если кириллицей, то desnitsky.rf кириллическими буквами.
А не собираетесь публиковать в печатном виде?
Хотелось бы.
В электронной книге?
Ну, в печатном виде сейчас, ну, говорим с двумя издателями, пока окончательного решения нет, может быть, что-то получится. В виде электронной книги, да, более того, я думаю, что это скорее должно быть в виде приложения.
О, да.
Сейчас много таких решений, когда можно смотреть на переводы, ведь еще мы ушли из эпохи Гутенберга, из эпохи печатного слова, которое сразу распространяется в большом количестве экземпляров в стандартной форме. А сейчас у нас много разных вариантов, поэтому я, кстати, делал сразу три варианта перевода. Один более консервативный, другой более понятный. Я цитировал сейчас более понятный, он мне интереснее. И более того, консервативный вариант я предложил в двух подвариантах. Это византийский традиционный текст по изданию Антониадиса и критический, так называемый, по изданию Несли Алланда, потому что у нас ведь нет оригинала одного. Гутенберг пока не напечатал свою книгу первую, никому в голову не приходило, что должно быть много одинаковых книг. Их и не было, двух даже одинаковых. Везде были свои отличия.
Слушайте, ну мы сейчас совсем людей замучим, значит, вот что выбирать, Textus Receptus или Несли Алланда, и, в общем-то, люди просто, ну, действительно, смотрите, что получается. Вот эта фрагментация доходит до мозгов, и эта фрагментация рискует дойти до сердца, потому что, ну, вот тогда мне нужно, или человек, который нас слушает и никогда с этим не встречался, нужно будет ответить вот на какой вопрос. Смотрите, я могу взять, сейчас у нас нет на столе, да, но могу взять Библию, синодальное издание, любое издание Библии, и сказать, вот это основание моей веры. Но когда приходит Андрей Десницкий, когда приходит Валентина Кузнецова, когда приходит кто угодно, любой комитет, любая комиссия, и дает другой перевод, или два перевода на выбор, потому что переводы разные, или несколько переводов, потому что разные у них первоисточники, да, разные варианты, у людей начинает болеть голова. Вы не боитесь, что вы вредите читателю? Случайно.
Знаете, вот я недавно порвал связки на пальце, очень неприятная история, мелочь вроде бы. И вот сейчас палец с трудом двигается. Если начать его двигать сильнее, то он болит. А если начать думать, долго не думав, то голова тоже может начать болеть, потому что всякий орган, который долго не упражнялся, он теряет подвижность. Когда начинаешь подвижность возвращать, побаливает. Но, с другой стороны, надо же разрабатывать. Да? И палец мне надо разрабатывать, и голову надо разрабатывать. Хотя бы для того, чтобы к старости не оказаться в печальном состоянии Альцгеймера. Это, правда, очень влияет регулярная умственная активность в качестве такой профилактики. Вот, я немножко смеюсь, но это действительно так. Что значит основание моей веры? Вот основание вашей веры – это некий текст, набранный буковками на бумаге? Или основание вашей веры – это, и дальше можно назвать очень разными это словами, это опыт жизни с Богом огромного количества людей, которые, в конце концов, этот текст набрали в типографии, напечатали и дали вам в руки. И опыт вашей личной встречи со Христом, вашего переживания, опыт, скажем, вашего пребывания в церкви. И это все связанные вещи. Да? То есть считать, что опыт моей веры, вообще все, что у меня есть в этом смысле, связано с какой-то конкретной версией текста, значит, что моя вера появилась, ну, в 1876 году впервые, а более того, где-то в начале 20 века в новой орфографии, потому что, скажем, дореволюционный синодальный перевод печатался по-другому. И вот пока не напечатали в новой орфографии этот новый перевод, этот старый синодальный перевод, и веры моей на свете не было. Да? Наверное, христиане все-таки так не считают, какой бы конфессии они ни относились. Но вот тогда оказывается, что наша вера – это не, как многие люди думают, некий такой набор стандартный, неизменяемый, раз и навсегда данный, набор неких слов, выражений, практик, действий, понятий, представлений, текстов и так далее. А это что-то гораздо более живое и менее формализуемое.
Ну, когда мы говорим «отношения с Богом», это, в общем, по сути, описывает то, что имеется в виду. Это отношения. А отношения строятся, отношения развиваются. Но просто как людям нам свойственно найти некоторое количество штампов, как строится такая вот классическая катехизация. Есть вопрос, есть ответ. Мы выучим им ответ на вопрос. И если кто-то ставит этот ответ под сомнение, говорит о том, что он неполный, или, не дай бог, задает нам новые вопросы, на которые мы еще не выучили ответа, то становится сложно. Мне кажется, что примерно то же происходит сегодня и с библейским текстом. Разные переводы, разные взгляды. Кстати, человек говорит, и такие письма мы получаем достаточно часто, вот я хочу просто выучить греческий язык, ну, пока еврейский оставим в стороне, это особая история, арамейский тем более. Я хочу выучить греческий язык, чтобы понять вообще, кто прав, и понимать текст самостоятельно. Что скажете людям, которые вот такое желание выражают? Пока это просто желание.
Людям, которые хотят выучить древнегреческий язык, я могу только сказать «добрый час» и «Бог в помощь», потому что это очень хорошее занятие. Я сам его и учил, и преподавал довольно много.
Так
это...
они надеются, что выучат, и все проблемы решатся.
Вот. А теперь я вас немножко разочарую, дорогие друзья. А что значит выучить древнегреческий язык? Вы пойдете, откопаете из-под земли древнего грека и будете с ним разговаривать на его родном языке? Ну, так не получится. Современные языки мы учим так. Даже если мы там не откапываем англичанина, допустим, чтобы учить английский, мы берем учебники английский, смотрим фильмы, там, снятые в Америке, в Англии, в Австралии, да, и мы слышим и видим живых носителей языка. Живых древних греков или арамеев, или евреев у нас нету. Поэтому мы можем обращаться тоже к традиции. Мы берем, что словари грамматики. А кто составил словари грамматики? Не греки.
Уж, конечно.
В отличие от многих учебников английского, французского, там, хинди, суахили. Да,
их составили... Проконсультироваться не у кого.
Да, нет.
Носители языка такого
выводят. Вы все равно, вы читаете в словаре перевод этого слова, да? Вы все равно пользуетесь переводом.
Я расскажу на эту тему страшную историю по поводу перевода слова. На первом курсе семинарии, в конце первого семестра, на меня вдруг сошло озарение. Я вдруг понял, что Иисус Христос не Бог, и все переводят неправильно. И прибежал нашему преподавателю по греческому языку об этом сказать. Я к нему прибегаю. Звали его доктор Дэн Уоллес такой. Я говорю: доктор Уоллес, посмотрите, вот тут вот написано «Kai theos ein hologos». Значит, «hologos» имеет артикль. Получается, что подлежащее «hologos» — это слово. Значит, «theos» — это не Бог, а божественный. И слово было божественное. И всем мы все неправильно говорим. Доктор Уоллес на меня смотрит и говорит: слушай, ты сейчас на первом курсе. Вот ты дойдешь хотя бы до второго семестра, до конца. Ты выучишь правила, которые вот это твое представление возьмет и резко изменит. Я просто хочу предупредить людей, которые говорят: вот я сейчас выучу, и все вот откровения мои будут, что дооткрываться можно столько, что потом не назакрываешься после вас. Как научиться вот этой аккуратности? Потому что сейчас действительно есть, и в протестантской среде есть люди, которые говорят: вот я читал, я сравнил слова, и я увидел, вот у меня получается вот так-то и так-то. Да, со мной большинство людей не согласны, но я вот тут такое начитал. Как не стать человеком, который думает, что знает, на самом деле не понимает, насколько он еще ничего не знает?
Ну, язык — это сложно устроенная система, да? А изучать ее можно только как систему. Действительно, это бывает так часто, что человек, который приобрел некие малые познания в любой области, начинает ощущать себя экспертом, выносить категоричные суждения, и эти суждения бывают очень нелепыми, как правило, да? А как это можно предотвратить? Ну, хорошим гуманитарным образованием.
Так это быстро не дается.
Да, это, а кто сказал, что это можно приобрести быстро? И, к сожалению, очень часто это вообще не дается. Во многих школах людей, конечно, учат там читать, писать без ошибок относительно, но не учат воспринимать тексты. И мы прекрасно понимаем, что даже когда мы читаем любой русский текст, мы очень многого в нем не видим. Есть замечательный предмет, пример, как детям прочитали стихотворение Пушкина «Летит кибитка удалая, бразды пушистые взрывая». Попросили нарисовать. У них какой-то летательный аппарат, который бомбит и взрывает какие-то пушистые существа. Хотя на самом деле, конечно, идет речь про то, что по зимней дороге едет санная повозка, и снег летит из-под полозьев этих саней.
Это но... родной язык, это текст, которому всего 200 лет.
Да, но кибитка мы уже не знаем, что такое лететь. По-русски означает лететь по небу на современном русском языке, а тогда в том числе быстро передвигаться. Хотя сейчас мы говорим, куда полетел.
Конечно.
Но вроде бы совсем ничего не изменилось, но все равно текст остается непонятным. И таких примеров много. Так вот, вместо того, чтобы говорить: я открыл подлинный смысл Пушкина, речь идет о боевых действиях с применением авиации, летит кибитка удалая, бразды пушистые взрывая, и о геноциде некоего пушистого народонаселения, нужно постараться понять в контексте, да, нужно постараться понять, как эти слова употребляет конкретно Пушкин. Очень часто вот кто-то взял и нашел в словаре некое слово или прочитал, это еще хуже, чем в словаре, прочитал некоторую такую информацию.
В комментарии
нашел. Да, слово «агапы», греческое слово «агапы» означает «любовь», это правда. И что слово «агапы» означает именно христианскую любовь, а другие слова, там «филия» или что-нибудь еще, обозначают любовь нехристианскую. И он этим очень гордится, и он везде это всюду вычитывает. Но, друзья
это
мои...
Это производит впечатление в проповеди. Да,
языки слушателей. Так не устроены. По-русски я люблю. Что я люблю? Жареную картошку я люблю. Люблю, например, удобную обувь. Свою жену люблю. Родину люблю. Это все разные слова, хотя слово одно и то же. Люблю разные смыслы, правда? Я свою жену люблю не так, как жареную картошку. Я надеюсь, по крайней мере. Вот. Или там люблю, не знаю, почитать что-нибудь интересное, да? Тоже еще один смысл. Вот. Тем более в древних языках, где мы не можем проверить с носителями. И точно так же греческое слово «агапа» может обозначать глагол «агапао» и существительное «агапа» может обозначать много всего, в том числе абсолютно не христианскую любовь, любовь к этому миру. Или в Ветхом Завете прекрасный пример – любовь, которую испытал Амнон к своей сестре Фамаре, после чего ее изнасиловал. Будете называть это христианской любовью? Конечно, нет. Вот. А так я слышал сотни раз, что агапа – это христианская любовь. Конечно, где-то же это написано.
Ну да, и потом это тиражируется, и человек не производит проверку источников, прежде чем привести такую иллюстрацию. Андрей Сергеевич Десницкий сегодня с нами. Мы сделаем сейчас короткий перерыв. Приходит сообщение от вас. Сразу после перерыва некоторые сообщения почитаем. Не обессудьте, друзья. Некоторые вопросы я переформулирую, расширю. Ну, просто для того, чтобы они были интереснее для большего числа слушателей. Сделаем короткую перебивку и продолжим.
Радиогостинная. Наши двери открыты для всех.
Сергей спрашивает, как в современных переводах, теперь здесь ключевое слово, по-моему, принято обозначать обращение апостолов «Господи» к Иисусу, как «Господин» или как «к Богу». Слово «принято» я назвал ключевым, потому что в переводе «принято» это значит, мы уже поставили какие-то правила для переводчиков, которым обязательно нужно следовать. А вы-то, по-моему, вот насколько я вас услышал, говорите о том, что главное правило – это соответствие подлиннику по возможности, и по возможности соответствия требованиям родного языка. Но все-таки к вопросу Сергея. Апостолы к нему обращаются. Это просто говоря по-русски. Они к нему на «вы» обращаются? Или всякий раз говоря «Господи, Господи», они признают в христианском смысле, насколько это возможно, что он Господь?
Во-первых, апостолы к нему не обращались со словом «Господи». Они по-русски не говорили. Что они говорили по-арамейски, это хороший вопрос, но по-гречески, тот текст, который у нас есть, все новозаветные тексты написаны по-гречески, да, вот текст, дошедший до нас, только греческий. Они обращаются к нему кюрия.
Кюрия, да.
Если вы поедете в современную Грецию, то вы услышите, что люди так обращаются друг к другу, там, кирия Папандополо, господин Папандополос. Это может быть просто обращением господин такой-то или господин на улице, да, вот, ну, как мистер, месье. По-гречески это будет «кирия» в современном греческом языке. И это одновременно обращение к Господу в молитве. То же самое слово «кирия». По-польски похоже «пан». Это одновременно обращение к Богу и вежливое обращение на «вы». Поэтому различить, где одно, где другое, мы не можем. Русский язык разделяет эти вещи. У нас есть «Господь», соответственно, звательный падеж «Господи». Редкий случай, когда в русском отдельная форма звательного падежа. И «Господин». Да, я там могу обратиться к кому-то, господин Петров. А Господи, я обращаюсь только к Богу. Вот как это делается в разных переводах. В основном идут консервативным путем. Господи, во всех случаях. Но тогда получается, что, например, сотник, который просит об исцелении его слуги, он обращается к Иисусу Господи и признает его Богом.
Вот.
Я не уверен, что это так было. Я не работал до сих пор с русским переводом Евангелия, может быть, такой момент настанет со своим. Когда я консультирую проекты на языке народов России, то мы, как правило, различаем эти вещи. Как правило, мы используем, например, в башкирском Новом Завете по-башкирски слово «раббе», которая, собственно, из Корана взята и однозначно отсылает нас к Богу, да? Вот после воскресения об Иисусе, говорят апостолы именно как у рабе, или там рабебет, наш Господь. А в повседневном общении, когда даже с большим уважением к нему кто-то относится, это слово эфендем, да, господин. Очень уважительное обращение к такому человеку высокого положения, но к человеку. Как правило, в современных переводах это различается, но здесь нету абсолютно однозначного какого-то вот требования. Понимаете, если бы я был твердо уверен, что переводить надо так, как я, или неправильно, то я бы говорил категориями «вот, вот принято так», да? «Вот все должно быть только так». Я так не считаю. Переводы еще бывают разные по назначению. Например, перевод литургический, который будет считаться за богослужением. Очевидно, что в церкви собрались люди, для которых Иисус – Господь. Не Господин уважаемый, а Господь. Поэтому даже читая рассказ о том, как сотник приходит к нему и присылает просьбу исцелить его слугу, то все равно нужно обращаться к Господь и Господи. Да? А вот в текстах, которые предназначены не для богослужения, а, допустим, для домашнего чтения, для, может быть, ну, каких-то, знаете, сейчас фильмы всякие бывают, радиопередачи, вот инсценировки, попытаться понять, как это выглядело. Там я бы скорее сказал «Господин».
По письмам идем дальше. Денис прислал большое письмо, выборку из него сделаю. Как быть с коннотациями, когда смысл в принципе остается, но что-то в значении меняется? Например, он пишет: «Я читал перевод, где слово «благодать» всегда заменяется словом «доброта Бога», но это как-то неправильно». Я понимаю, зачем переводчик мог заменить слово «благодать» словом, допустим, «доброта» или «милость», но потому что «благодать» — это старое слово, а «доброта» или «милость» — слова более новые. С вашей точки зрения, как переводчика, есть какие-то границы, я понимаю, вы их не очертите, границы приближения к современному языку, на которых мы все-таки рискуем начать терять значение.
Вот это, кстати, еще один момент, где я не согласен с переводчицей Валентиной Николаевны Кузнецовой. Надо сказать, что не только я не согласен, но и издательский, или, лучше сказать, редакционный совет Российского библейского общества тоже с ней в этом местами не согласен. Ее перевод с самого начала был радикальным в этом смысле. Там как раз благодать заменена на доброту, блаженны на счастливы. Иоанн Креститель, правда, не стал Иоанном Омывателем, вероятно, то, что омыватель – это такой элемент современного автомобиля, бачок омывателя, куда заливают охлаждающую жидкость для омывания стекол. Но он омывает, да, покаяние стало обращением и так далее.
И вот, ну, понятно, зачем?
Понятно, нет, я не говорю, что это плохо, но в результате возникает такой разрыв с традицией. В своих переводах я стараюсь с традицией не рвать. Вот как раз я гораздо радикальнее, чем Кузнецова, стараюсь обходиться с синтаксисом оригинала, отказываться от его калькирования, но гораздо консервативнее в отношении лексики. Я считаю, что слова вроде «благодать», «блаженный», «крестить» тем более. Вообще «крестить» — это абсолютно неточное слово по-русски. Об этом задумайтесь. Иоанн Креститель. Какой креститель? Крест. Креста не было. То есть крест был орудием казни. Крест – это современный символ христианства. Поэтому, когда крестили славян, конечно же, они увидели кресты и сказали: это значит крестить. Ты становишься тем, на ком крест. Кстати, даже в алтайском современном языке у них это крескетюжер – падать на крест. Это значит креститься. Вот. Но он занимался тем, что он омывал людей, это правда. Но это слово вошло уже в русский язык. И от него никуда не деться. Поэтому, мне кажется, такие слова я в своем переводе сохраняю. Но я понимаю, что переводы бывают очень разные. Бывают радикально отчуждающие переводы. Это две переводческих стратегии – отчуждение и приручение. Отчуждающий перевод показывает, что это все было давно, в другом мире, называется особыми словами. Когда мы читаем про Шерлока Холмса, у нас там почему-то действуют констебли и ездят кэбы, а не менты и такси. Хотя в нашем мире это полицейские, извините, я грубое слово, может быть, сказал, и такси, да?
А вы деромантизируете Шерлока Холмса, убивая вот его для многих читателей.
Конечно, мы хотим, чтобы там были констебли, и чтобы они ездили на кэбах, и чтобы они расплачивались гинеями, да, а не там пятихатками.
Как... А помните, как советские, российские дачи стали называть фазендами?
О, да, конечно, рабыня Изаура. Но в основном юмористически. И, кстати, я проверил сегодня в наше время, молодое поколение не знает, откуда взялось слово «фазенда». Им кажется, что «фазенда» — это просто еще русский синоним к слову «дача». Вот. Есть радикальное отчуждение, есть радикальное приручение. Радикальное приручение может пойти очень далеко. Вот английский язык, конечно, в этом смысле впереди планеты всей. Там есть такие переводы, где действие переносится, например, в один из южных штатов США наших дней.
Надо, да? Перестать быть переводом.
Да, это cotton patch version, так называемое, где это уже пересказ. Конечно. Ну, это то, что сделал, допустим, Алексей Толстой с Пиноккио, превратив его в своего родного Буратино. Да, пересказал более-менее ту же самую историю, но изменил очень много реалий.
Или Набоков, когда у него появилась Аня в «Стране чудес» вместо
да.
Алисы.
Ну, у Набокова все-таки ближе к переводу, но тоже пересказ, согласен. Так что вариантов много. И есть радикально приручающие переводы гораздо более, чем Кузнецова. Есть перевод, так называемый среднеазиатский. Священные писания, предназначенные для мусульман, читающих по-русски. Их довольно много, кстати. Вот мы об этом не задумываемся, но много есть мусульман, которые на языках своих предков, там, каком-нибудь узбекском или языках Северного Кавказа, не читают, потому что они живут, допустим, в русскоязычной среде. И они на них еще так могут говорить в быту, но не читают. Вот для них сделан специальный перевод, где все имена коранические, где понятия коранические, и они могут прочитать Евангелие, даже не осознав, что это христианский текст.
Такое мы тоже не обманываем бывает. Их таким образом?
Это хороший вопрос. Сегодня все чаще люди задаются вопросом об этике перевода. У меня нет ответа на этот вопрос. Я таких переводов не делаю, поэтому я могу себе позволить на него не отвечать.
Некоторые проповедники говорят о том, что... Я читаю сообщения, которые пришли. Их много, не все успеем прочитать. О том, что к Богу обращаются папочка, потому что написано «Ава», а слово «Ава» — это не просто отец, это папа. И начинается папочка. Поддержите, не поддержите?
Ну, «чка», пожалуй, здесь лишнее, а то, что «Ава» — это скорее папа, чем отец, да, я согласен. И вообще мы об этом, может быть, редко задумываемся. Я не думаю, что я так буду переводить «папа». Но вот когда мы видим, допустим, христиан с Ближнего Востока, я видел это, как идет епископ из Ливана, вокруг него его окружение, да, близкие ему люди, они к нему обращаются на современном арабском языке «авуна». «Авуна» — это наш папа. Да? Угу. То есть на Ближнем Востоке это нормальная форма обращения. Да, до сих пор живы.
Но это не та картина, что, не знаю, русский папа пришел на русскую кухню. То есть мы можем читать те же самые слова, а ассоциации у нас будут разные. Тогда получается, что, с одной стороны, сделали смелый перевод, но, с другой стороны, породили у потенциального слушателя ассоциации, которых быть не должно.
Но вот слово «папа» как раз, мне кажется... Понимаете, в каждом языке есть свои условности, да, вот... По-русски, например, «папа» — это сугубо домашнее слово, да? А
да,
«отец», «отче» уже для обращения для широкой аудитории. А вот, скажем, ливанском арабском, оказывается, «авуна» — это обращение универсальное. Да? Вот, нас же не удивляет, что есть языки, в которых, например, старший брат и младший брат называются разными словами. Да? Mm-hmm. Точно так же нас не удивляет, что, допустим, по-русски «девочка» и «девушка» в большинстве известных мне языков одно и то же слово, там «girl», «фи», «мэтхен», да, и маленький ребенок, и взрослая молодая женщина называются одним и тем же словом. То есть языки очень по-разному в этом отношении устроены, и нельзя сказать, понимаете, что там арамейская «ава» — это русская «папочка», да? Потому что по-русски есть целый спектр слов, которыми можно обратиться к отцу, там, батяня, папаша, да, и все прочее, в том числе папочка, они очень эмоционально нагружены. Русский язык в этом смысле очень богатый. У него,
да, допустим, переведите на английский «комбат батяня».
Да, да. А английский богат другими какими-то вещами, да, но там тоже есть «daddy», «father», «dad», но, и, наверное, в разных диалектах по-разному. «Папа», кстати, вот кто любит аббатство Даунтон, они исключительно «папа», «мама». Это высший свет так обращается к своим родителям.
Спрашивают, есть ли русский, цыганский перевод Библии, набранный и напечатанный кириллицей. В курсе, не в курсе?
Не в курсе, никогда с цыганскими переводами не работал. Знаю людей, которые работали, но не готовил ответ на этот вопрос, поэтому не скажу. Знаю, что работа шла и давно.
Случалось ли, переводя Библию, сталкиваться с понятиями, для которых даже в современном русском языке, при всей ее развитости и так далее, нет слов? То есть вы понимаете, что адекватной передачи для этого понятия в русском языке нет?
Сплошь и рядом.
Примерчик.
Хесед, который переводит на русский язык, древнееврейское слово, то как милость, то как благость, то как верность. А это целый комплекс отношений, который связывает людей, либо человека и Бога, со взаимными обязательствами, выражающимися в действиях. Вот как это передать? Можно просто любовь передать, но любовь по-русски — это чаще всего эмоция. А там это скорее линия поведения, взаимные обязательства.
Есть ли надежда, на 20 секунд вам на ответ, есть ли надежда в ближайшие 20 лет получить перевод Нового Завета хотя бы на русский язык, которым все будут довольны?
Нет, в течение 20 ближайших веков это тоже не получится.
Почему?
Потому что люди все очень разные и цели разные. Получить перевод, который я подготовлю, Нового Завета на русский язык, надежда есть, но им точно все не будут довольны.
Андрей Десницкий с нами сегодня был, переводчик, филолог. Андрей Сергеевич, спасибо большое.
Спасибо.
Ирина Латышинская, Олег Шевкун, Радиогостинная. Всем пока.
Радиогостинная. На том же месте, в тот же час.